Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко. После выпуска новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа: в Свердловской области растет число отравившихся суррогатным алкоголем. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Кондолиза Райс объявила о предстоящем заседании Ближневосточного квартета. В Свердловской области растет число отравившихся суррогатным алкоголем. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в райцентре Верхотурье, по последним данным, 24 человека госпитализированы с диагнозом «токсический гепатит», многие в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в Верхотурье в розничную продажу поступило свыше 7 тонн фальсифицированного алкоголя. Бывшему главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Об этом в четверг сообщил его адвокат в Чите Семен Розенберг, сказавший, что следственные действия завершились. О новом уголовном деле стало известно в 2005 году во время процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Генпрокуратура тогда обвинила Ходорковского и Лебедева в хищении нефти у дочерних предприятий ЮКОСа и в легализации доходов через пожертвования общественной организации «Открытая Россия». Госсекретарь США Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля. По словам Райс, она хотела бы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и ход мирного процесса между Израилем и палестинцами.
Нет сомнений, что если бы нам удалось достичь прогресса на ближневосточных мирных переговорах, это благоприятно сказалось бы на всем регионе. Я убедилась в том, что Израиль и палестинцы весьма заинтересованы в том, чтобы ускорить претворение в жизнь плана «Дорожная карта».
Сказала Кондолиза Райс. Москва уже подтвердила, что министр иностранных дел России Сергей Иванов принял приглашение госсекретаря США. Руководство Томского СИЗО запретило передавать продукты мэру Александру Макарову. Макаров был арестован в декабре по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
В месяц по закону заключенным можно передавать не больше 30 килограммов. Именно этим объясняет свой отказ в приеме передач для задержанного мэра руководство Томского СИЗО. Но адвокат Александра Макарова уверяет, что еще 9 января он договорился с руководством следственного изолятора о том, что на больных людей этот лимит распространяться не будет. Каждый день Александру Макарову, у которого хронический панкреатит, требуется минеральная вода и специальная диетическая еда. Такая передача весит больше килограмма, говорит Виктор Бакуревич, адвокат Александра Макарова.
Естественно, никто эти килограммы не считал, потому что нас заверили в том, что ограничений не будет. Это не просто какие-то капризы. Речь идет действительно о жизненно необходимых продуктах, которые администрация СИЗО просто не способна обеспечить.
Если вопрос не решится и в следственном изоляторе не примут передачи для Александра Макарова, до конца января томский мэр не будет получать необходимого для него диетического питания. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Радио Свобода. Новости.
На северо-западе Европы бушует мощный ураган. Первый удар пришелся на Британские острова, Нидерланды и Германию. Урагана такой силы здесь не видели многие годы. Вот что сказал представитель метеослужбы Германии. Необычно в этом урагане то, что он фактически пронесется над всей Германией, а не над какими-то отдельными районами. Это случается очень редко. Есть человеческие жертвы. Сообщается, что в Великобритании погибли уже 7 человек. На дорогах хаос, аэропорты закрыты, в море из-за шторма многие корабли сбились с курса. Ураган движется в сторону Польши, Чехии и Северной Австрии. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу двух братьев-чеченцев, подавших иск против России. Страсбургский суд признал установленным, что российские военные подвергли пыткам братьев Читаевых, задержанных в 2000 году в Чечне. Российские власти, согласно постановлению суда, должны выплатить Читаевым компенсацию в размере 35 тысяч евро каждому. В городе Георгиевск Ставропольского края неизвестные осквернили могилу матери Александра Солженицына. Возбуждено уголовное дело. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Уголовное дело по статье 244 «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» возбуждено по факту осквернения неизвестными могилы матери Александра Исаевича Солженицына Таисии Солженицыной. Как сообщил представитель пресс-службы ГУВД Ставропольского края Армен Джованянс, на всем кладбище была повреждена только одна могила Таисии Солженицыной, причем в годовщину ее смерти. Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году в Кисловодске, откуда позднее переехал на учебу в Ростов. Его мать Таисия Захаровна Захаровна в девичестве Щербак последние годы жизни провела в Георгиевске у родного брата Романа. Она умерла от туберкулеза 17 января 1944 года, всего на две недели пережив своего брата, и была погребена вместе с ним. В 1956 году Солженицын установил на могиле матери и дяди массивный крест с табличкой «Таисия Солженицына» и «Роман Щербак». В начале 90-х годов писатель вернулся на родину, но отыскать место захоронения матери не смог. Его обнаружили весной минувшего года на городском кладбище Георгиевска. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
Европейский парламент принял резолюцию с призывом к странам Евросоюза пересмотреть отношения с Ливией, если медики, приговоренные там к смерти, не будут освобождены. Шесть медиков, палестинский врач и медсестры из Болгарии были в декабре повторно приговорены в Ливии к смертной казни. Их обвинили в том, что они якобы преднамеренно заразили сотни детей вирусом СПИДа. Специалисты считают, что все дело было сфабриковано, чтобы скрыть ужасающее состояние ливийских больниц. В Мосгорсуд для повторного рассмотрения поступило дело об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. В мае прошлого года присяжные полностью оправдали обвинявшихся в убийстве Хлебникова, Казбека Дукузова и Мусу Вахаева. Генеральная прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, который направил дело на новое рассмотрение. Слушания должны начаться в течение 30 дней с момента поступления материалов в суд. В заключение выпуска напомню заголовки этого часа. В Свердловской области растет число отравившихся суррогатным алкоголем. Бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Кондолиза Райс объявила о предстоящем заседании Ближневосточного квартета. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Трамвай желания Московского театра юного зрителя» и «Соня в Берлине вместо Москвы». Во второй части программы «К 95-летию Бориса Покровского. Слово и молчание. Секта ведения по Александру Дворкину и «Синий слесарь». Я продолжаю знакомить вас со спектаклями, номинированными на премию «Золотая маска». Два из них представлены Московским театром юного зрителя. Об одном из них, нелепой поэмке Камы Гинкаса, мы уже говорили. Теперь второй. Это «Трамвай желания». Пьеса Теннесси Уильямса поставлена Генриеттой Яновской. Многие, наверное, помнят и спектакль Андрея Гончарова в Театре Маяковского, в котором главные роли были сыграны Арменом Джигарханяном и Светланой Немоляевой, и уж тем более фильм «Эля Казана» с Марлоном Брандо и Вивьен Ли. До недавних пор пьесу эту ставили не так уж часто. И не мудрено, потому что мудрено нынче найти артиста на роль Стэнли Ковальского. Тут нужна мощная мужская фактура. Несколько лет тому назад пьеса шла в Екатеринбургском театре юного зрителя в режиссуре Георгия Цхвиравы. Но недолго. Режиссер сам пришел к выводу, что спектакль не удался, и его снял. Я очень хорошо помню, как он объяснял мне, что название следовало переводить не как «Трамвай желания», а как «Трамвай похоть». Но за прошлый сезон в Москве появилось три спектакля по этой пьесе, и еще один в Петербурге, причем он тоже выдвинут на «Золотую маску». Но о нем поговорим позже. Действие происходит в Америке, в бедном квартале. Здесь живет супружеская чета Стелла и Стэнли Ковальски. Брак их следует признать мезальянсом. Девочка из хорошей семьи вышла замуж за простого парня, поляка, эмигранта. К ним приезжает сестра Стеллы Бланш. Во всех постановках, которые мне доводилось видеть, Бланш была хорошей, нежной и аристократичной, а Стэнли – настоящим тупым хамом и скотиной. В пьесе есть эпизод, в котором Стэнли насилует Бланш, но чего еще и ждать от этой обезьяны. Так вот, в поэтичной и психологически тонкой постановке Яновской все выглядит иначе. Действие происходит не в латинском, как в пьесе, а, ну, скажем, в китайском квартале Нового Орлеана. На сцене почти постоянно присутствуют его обитатели, актеры-студенты из корейской студии. Это своего рода хор, он оценивает происходящее, иногда явно выражает свои симпатии тому или другому герою драмы, иногда он безучастен. Сцены делятся на две части. В одной интерьер комнаты, очень тесный, да еще заставленный и завешанный всякими экзотическими предметами. Другая сторона почти пуста. Там улица, там собираются компании картежников, и там же Стэнли Ковальский ремонтирует свой мотоцикл, настоящий Харли Дэвидсон 50-х годов. Мотоцикл похож на своего хозяина. Огромный, красивый, страшно ревущий. Рассказывает Генриетта Яновская.
А у Уильямса задано какой-то технологический пейзаж, свистки паровозов, какие-то путя железнодорожные, какие-то металлы, какое-то что-то такое, что явно ему нужно для того, чтобы противопоставить дому, в котором она жила, когда она оказывается в какой-то каморке. Мне этого не хотелось. И с другой стороны, Вархин безумно нервничал, говорит, что такое делать американскую пьесу? Что мы американскую квартиру будем строить, американский дом будем строить? Ну и кроме того, ни я, ни Бархин, ни бытовые художники. Нам надо было, чтобы Бланш приехала в дом, который резко отличается от того, в чем она жила. Мы просто окунули происходящее в абсолютно другую среду. Бархин говорил, может быть, Тибет. Я говорила, может быть, Мексика. Ведь все, что находится на сцене, это Тибет и Мексика настоящие. Это куплено в городе Нью-Йорке, и везде куплено все настоящее. Вообще не был нарисован эскиз, он был составлен из настоящих предметов, которые были привезены из Америки, и заключен в жесткую архитектуру бархинскую. Мы понимали, что мы должны загнать эту комнату в махонькое пространство. И в результате то, что вы видите, это и есть выполнение определенной задачи – окунуть Бланш в совершенно чуждую, непривычную для нее среду. И вот ту пустоту, которую это подчеркивает, Марина.
В маленькой тесной комнате появляется Бланш Дюбуа Ольги Понизовой. Хрупкая, манерная и нервная женщина в белых одеждах, напоминающая лилию со сломанным стебельком. Она привозит с собой макет давно проданного дома, в котором прошло детство ее и сестры Бланш. Дом звался «Мечтой». Когда события двинутся к трагической развязке, загорятся маленькие установленные на макете бумажные фигурки, а потом и он сам.
Абсолютно не стыдясь, скажу вам, что предложил мне этот домик Бархин. Это меня очень обрадовало. Только я поняла, что я его сожгу. Я сожгу его от отчаяния, от пустоты, от боли, от понимания этого конца. Только я его не сожгу выразительно, драматично и символистски. Я его сожгу случайно, я его сожгу по привычке, так же, как сжигает любую бумажку или салфетку Бланш, которую держит в руках, как она сжигает спички, просто держа в руках. Это не рассыпание прошлого. Это не то, что сожгу я наше прошлое. Она просто завороженно смотрит на огонь. Это мы с вами понимаем, что сгорает все прошлое. Не она.
Тема проданного дома, потерянного рая, само имя Бланш Дюбуа, которое переводится на русский язык как «белые деревья», напоминает о чеховском «Вишневом саде», а Генриетта Яновская к тому же отдает героине реплику Раневской «Покойная мама идет по саду».
Когда читаешь пьесу «Трамвай желания», ты четко видишь все время параллели с «Вишневым садом». Ты видишь ушибленность автора Чеховым. Это влияние, это перенесенный на американскую почву американским автором с людьми, которые носят американские имена, вечную человеческую историю, которая была написана на русском языке автором Чеховым. Дорогой товарищ Теннесси Уильямс, мы понимаем твою любовь, мы ее разделяем.
В «Вишневом саде», как теперь кажется, нет плохих и хороших людей, разве что лакей Яша по-прежнему вызывает омерзение. И в «Трамвае желаний» Генриетты Яновской их тоже нет.
Генриетта Наумовна, в этом спектакле совершенно изменена, привычная или традиционная, во всяком случае, как я бы читала эту пьесу, расстановка сил. Потому что Стэнли Ковальский у вас, он не такой уж грубый, обезьяноподобный хам, а он, возможно, человек, который делает вид, что он грубый или хочет казаться грубее, чем он на самом деле есть, по каким-то разным причинам. Может быть, потому что так легче защищаться, а может быть, потому что его считают свиньей грязной. И из какого-то духа внутреннего противоречия, такого почти детского, вы говорите «я свинья, я буду свиньей».
Получается, что Стелла — это не какой-то персонаж второстепенный второго ряда, а это едва ли не более трагический образ, чем сама Бланш. Разлом проходит именно по ней, потому что она оказывается между сестрой и мужем, между прошлым и настоящим. Другая и Бланш. Но опять это, конечно, только мое впечатление. Я вот очень много думала о том, что у Достоевского, положим, там тот же князь Мышкин, или у Лескова в том же «Захудалом роде» Мефодий Червев. И можно такие персонажи в русской литературе легко отыскать. Люди, которые как будто бы чисты и духовны. Но при этом, придя в реальную жизнь, именно они оказываются так или иначе виновны в том, что эта жизнь, до них существовавшая по своим правилам, рушится. И тогда получается, что Бланш Дюбуа не только жжет спички, что ее появление в этом доме приводит к разрушению той жизни, которую придумали для себя обитатели этого
проекта. Не придумали, а жили. Вы знаете, Марина, я счастлива просто, что вы об этом говорите, просто счастлива. Когда вы заговорили о Достоевском, вы не сказали еще об одном знаменитом персонаже, о Кроткой. И один очень известный, хороший спектакль мне казался нечестным, потому что Кроткая – палач, жестокий палач, в своей чистоте, кротости, бесчеловечный палач. Так мне казалось всегда, что это двусторонняя вещь. Конечно, в юности, прочтя «Трамвай желания», и находясь в определенном времени, в определенных интеллигентско-эстетических взглядах, Бланш Дюбуа, идеал, свинья, Стэнли Ковальский, зверь, скот. Но пьеса все равно запала в кишки с тех юношеских времен. И когда оказалось, что у меня в театре собралась группа, которая должна это играть, я перечитала пьесу. Я поразилась своим впечатлением. Они были для меня абсолютно неожиданными, потому что я читала с определенной даже точки зрения, помня свои юношеские впечатления. И я поняла, как двойственно и неоднозначно все то, что происходит на самом деле, в отличие от того, к чему нас приучило и литературоведение, и история постановок, и в кино, и в театрах. Вечная моя планета, я выступаю адвокатом персонажей. Мне кажется, что их опять же оболгали. Я вижу семью, любовь, не похоть, любовь этого мужчины и любовь этой женщины, которые вышли из разных социальных кругов. Он эмигрант, человек, которого этим попрекали, который имеет собственные комплексы политчика. И она, девочка из юга, белая кость, из дома с колоннами, из виллы, мечты и так далее. И несмотря на это, им прекрасно вместе, и они любят друг друга. И появление абсолютно прелестного существа со своей сломанной судьбой Бланш, со своими мечтами, часто болезненными, но искренними и чистыми, искренними и чистыми неучитываниями реалий жизни, я всегда сострадаю и болею за того, кто искренне и чисто проживает это. Она оказалась палачом собственной сестры, разрушая ее любовь, разрушая ее дом. Она не хочет принять ее мужа, потому что тот другой, и позволяет себе, войдя в чужой дом, устанавливать свой закон, унижая людей, к которым она пришла. На мой взгляд, самый трагический персонаж этой пьесы – Стелла. Я говорила, что она между женовами, между двумя людьми, которых она очень любит, любит больше всех на свете. И эти два человека оба уничтожают ее, борясь за нее. Вот эта сцена насилия, которая часто говорит, что должно быть желание у Стэнли. Я полагаю, что это отмщение, избавление от собственного комплекса. Необходимость унизить и растоптать, взяв. Он самоутверждается в этот момент как мужчина и как человек. Он защищает собственную жизнь, свою жену, своего ребенка и бьется за это так, как он умеет. Что касается Бланш, она в предощущении конца, в предощущении смерти. Она цепляется за жизнь тем, чем она умеет, желанием. И если говорить о желании, то я говорила о желании этого сильного мужчины, подсознательном, которое она гонит от себя. И это мука желания, в котором она себе не признается. Это очень настоящая человеческая история. Следовательно, это не поступки плохих и хороших людей.
Мне остается только спросить у Генриетты Яновской, устраивает ли ее перевод названия пьесы Теннесси Уильямса, хотя ответ я знаю наперед.
Мне не приходил в голову этот вопрос, но, конечно, я бы, наверное, не переводила его как «Трамвай желания», потому что «Трамвай желания» — это поэтическое название, видимо, ностальгическое название, потому что Уильямс из авторов, которых я ставила в жизнь, ну, самый автобиографичный автор, его тепло по отношению к «Трамваю желания», который ходил мимо его дома, на котором он ездил, заставило его так назвать, потому что первое название пьесы ведь было «Покерная ночь». Если даже говорить о слове «желание», то я бы скорее назвала слово «любовь», так как об этом говорит та же Бланш, что противостоит смерти. Желание, любовь. То есть не только животное желание противостоит смерти.
Этот спектакль состоит из отличных актерских работ и множества изумительных деталей. Из того, как в «Стелле» Елены Лядовой вдруг просыпается аристократка, и как внезапно меняются, становятся заносчивыми интонации. Или как, стараясь отгородиться от собственного чувства к Митчу, Бланш напяливает на нос очки и в ту же секунду превращается в учительницу, училку, которой прежде работала. Или вот недавно Бланш рассказывала Стелле, как, умирая, ее родные словно бы требовали «не отдавайте меня», просили продлить жизнь. А теперь Бланш требует от Стэнли, Эдуарда Трухменева, вернуть ее письма, кричит «дайте». Так, видимо, как те, что умирали на ее руках. И еще останется от спектакля навсегда образ жизни макета, маленького, хрупкого, легко сгорающего. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Не добравшийся до Москвы и не показанный на фестивале «Новый европейский театр» из-за пробки на границе, спектакль Нового Рижского театра по рассказу Татьяны Толстой «Соня», события которого происходят в довоенном и блокадном Ленинграде, доехал до Берлина, и там его посмотрел Юрий Векслер. Ему же удалось побеседовать с режиссером Алвесом Херманисом.
Ваш спектакль не доехал до Москвы. Он когда-нибудь появится в Москве?
Сейчас идут переговоры про начало апреля с «Золотой маской».
Спектакль начинается и заканчивается песней некогда Свердловской, а ныне екатеринбургской группы «Чайф».
Соня, Соня, Соня любит только Петю, Петю.
Так как Москве еще предстоит увидеть спектакль, то я не поспешу ни описывать аттракционы постановки Херманиса, ни тем более пересказывать текст Толстой, а хотел бы, оставшись в рамках возможного для радио, обратить внимание на саундтрек, разработанный в спектакле так же подробно, как и декорация и партитура действий двух фигур на сцене – рассказчика и описываемого персонажа – Сони. Для нечитавших рассказ скажу только, что Соня у Толстой – это уродливая и глуповатая в проявлениях женщина, предмет общих насмешек и злых розыгрышей.
Лев Адольфович, вытягивая губы трубочки, кричал через стол: «Сонечка, ваше вымя меня просто сегодня потрясает!» И она радостно кивала в ответ.
Натуральные шумы мебели и посуды и голос рассказчика на фоне старых патефонных записей романсов переплетаются в звуковом пространстве спектакля с дыханием без слов, кипящей чувствами Сони, жизнь которой нет, не показывает и не играет, а проживает актер Гундерс Аболинш. Аболинш в спектакле Херманиса достигает почти невозможного. Несмотря на открытым приемом заданное остранение, женщину играет мужчина, в зале у многих немецких женщин на глазах слезы. Об актере говорит режиссер Алвес Херманис.
Он у нас местная звезда, он мастер, да.
Он говорит по-русски вообще?
Конечно, да, он на всяких языках говорит. Сейчас через 2 недели начинаю в Цюрихе делать спектакль с местным, где я его тоже беру с собой. По-немецки тоже чуть без акцента говорит.
На поверку, похожая на корову героиня спектакля, что подчеркивает звучащая также фоном утесовская песня «Если б жизнь твою коровью исковеркали б любовью», Соня оказывается домашним ангелом всех, кто с ней соприкасается. В финале она совершает во имя любви свой маленький невидимый миру подвиг в блокадном Ленинграде.
Если б жизнь твою
Мы беседовали с режиссером Алвесом Херманисом после спектакля под шум возвращения на исходные позиции сложного и разнообразного реквизита, приводящего мир Сони в исходное, гармоничное, довоенное состояние для завтрашнего спектакля.
Ну, конечно, у нас такой, в этом случае, такой немножко сказочный такой домик, красиво так сделано. Но отталкивались, конечно, от реальных примеров. Но у нас там есть большой опыт, если слышали, у нас такой спектакль «Долгая жизнь», который вообще в коммунальной квартире. И тема приватного пространства – это вообще мой стиль. И на вопрос, почему Соня, тоже я как-то думаю, что в начале 21 века в Европе театр делать по какие-то там социально-политические вещи, по-моему, там уже нет серьезных страстей. Страсти для театра существенно необходимы, а в приватной жизни страсти всегда найдутся. Хотя там нет вообще диалогов, но то, что там происходит, такие страсти. Ну, единственное решение для меня, что это не женщина должна играть эту роль. Какая актриса вообще была бы рада, если я предложил ей играть вот некрасивую, толстую дуру. Актрисы обычно хотят принцессы играть и так. Интересно, когда вот мои друзья в Москве повели ресторан «Петрович», а там была вся эта компания Пригов, Ерофеев, Сорокин. Я им говорю, ну, смотрю, здесь все русские новые авторы, можно с Татьяной Толстой тоже меня познакомить? Они говорят, нет, нет, это другая компания. Надо тогда немножко, ну, пояснить, что вот Латвия, Рига, театральная традиция, она вообще есть такая смесь немецкого театра и русского театра. В Риге работал и Макс Райнхарт, и Михаил Чехов. Но я так хотел бы думать, что наши спектакли в одной ногой, в одной традиции, в другой. Ну вот объединить эту и концептуальность, и эмоциональность. То, что часть авторов с русскими фамилиями, это правда, но не все. Я даже хотел бы сказать, что мы ставим их не потому, что русские, а потому, что просто, ну, прекрасная литература. Но это же во всем мире так. Например, когда 10 лет назад я создал эту труппу, самый первый спектакль, например, был «Мой бедный Марат Арбузов». Это был 97-й, кажется, год. Были вообще, ну, первые годы независимости Латвии. И очень многие сомневались, действительно, ну, в латышском театре ставить Арбузова, там, про проблем, там, русских солдат после войны, что это так рискованно и так. А этот спектакль мы до сих пор играем. Молодая публика, вот студенты, школьники, которые вообще не знают, что значит слово «блокада», они до сих пор, там невозможно билет купить.
Ваш театр играет по-латышски, а вот этот спектакль поставлен по-русски. Означает ли это, что публика, которая часто ходит в ваш театр и смотрит спектакли на родном языке, все-таки придет смотреть по-русски?
Да, безусловно. Но наш театр, он такой не бульварный театр, это не коммерческий, хотя самые разные спектакли. Но публика такая культурная к нам ходит. Они умеют на нескольких языках и говорить, и понимают тоже.
Соня, Соня, Соня любит только
ты. Похоже, что Алвеса Херманиса можно действительно назвать толкователем феноменов русской литературы и драматургии для западной публики.
Соня, Соня любит только Петю, Петю, Петю.
Юрий Векслер разговаривал с режиссером Алвесом Херманисом. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Бывшему главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Об этом сообщил его адвокат в Чите Семен Розенберг, сказавший, что следственные действия по делу, начатому в 2005 году, завершились. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Игоря Изместьева, бывшего члена Совета Федерации. Изместьева подозревают в организации убийства в 2001 году нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его делового партнера. Этот же суд выдал санкцию на арест бывшего управляющего компанией «Томскнефть» Сергея Шимкевича. Шимкевич, депутат Томской областной думы, был задержан в Томске в среду и доставлен в Москву. Тяжелобольной солдат срочной службы Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу двух братьев-чеченцев, подавших иск против России. Суд признал установленным, что российские военные подвергли пыткам братьев Читаевых. Госсекретарь США Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля, чтобы обсудить ход мирного процесса между Израилем и палестинцами. Министр иностранных дел России уже принял приглашение. По меньшей мере 10 человек стали жертвами мощного урагана на северо-западе Европы, больше всего жертв в Великобритании, на которую пришелся первый удар. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. В Калининграде коммунисты и национал-большевики провели пикет у здания областной думы. Демонстранты протестовали против лишения пенсионеров ряда льгот и требовали роспуска думы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Мосгорсуд для повторного рассмотрения поступило дело об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте к 95-летию Бориса Покровского «Слово и молчание», «Сектоведение по Александру Дворкину» и «Синий слесарь». «23 января исполнится 95 лет одному из самых мощных режиссеров мировой оперной сцены, классику при жизни, Борису Александровичу Покровскому. Не стоит думать, что все его заслуги в прошлом, ничуть не бывало, поскольку до сих пор он возглавляет Московский камерный музыкальный театр. А в том, что по сей день он один из самых интересных собеседников, вы сможете убедиться, послушав его разговор с Ольгой Беклемищевой».
Борис Александрович, свой дипломный спектакль «Кармен» вы делали в Нижнем Новгороде.
Я, вспоминая Нижний Новгород, это собрание добрых людей. Это собрание замечательных певцов, музыкантов, артистов, художников. Они ко мне относились как к начинающему, молодому, кончившему только что высшее учебное заведение человеку, с надеждой на то, что я буду хорошим режиссером. И они все делали для того, чтобы я был такой. Когда я пришел в Большой театр, меня встретили большие знаменитости, тогда были народные, разнородные, но они ко мне относились как к другу, приятелю. Они очень хотели бы, чтобы я был знаменитый, и я стал знаменитым. Благодаря их работе и благодаря их отношениям. Я стал знаменитым не потому, что мне Бог это само собой дал какой-то талант там, или что-то я сам. Нет, не поэтому. Меня сделало общество. Вот это общество. И вот этот пример, как меня сделал тогда Горьковский театр. Я ставил там «Кармен». После этого еще один спектакль, стал уже известным, стали вызывать за границу, меня вызвали в Большой театр, и вот я однажды вернулся в Москву на несколько дней, и мне сказали, что звонила из Нижнего Новгорода артистка Викторова, она просила передать тебе привет и попрощаться с тобой, она умирала в больнице. И, умирая в больнице, она вспомнила обо мне, человеке, который ставил впервые мой дипломный спектакль, был «Кармен», с ее участием. Для меня это на всю жизнь закон. То есть вот я так обязан относиться ко всем. И вы знаете, между нами говоря, это, наверное, совсем не модно, когда говорят о правительстве, там, вождях прошлых, понимаете. Я понимаю, что они много делали ошибочно, но они определяли и заставляли делать. То есть они применяли энергию для того, чтобы убедить людей стать такими, а не такими. Другое дело, что не удалось убедить, чтобы все были коммунистами.
А вы были коммунистом?
Я так и не стал коммунистом. Кстати говоря, Сталин знал, что я не хочу быть коммунистом.
И как он на это реагировал?
А я вам скажу, он точно мне передали присутствующие в комнате, где он сказал такое: не трогайте его, он укрепляет союз коммунистов с беспартийными. Понимаете?
Вы не вступали в партию по примеру отца?
Сталина было понятно, что вот мой отец не был партийный. Он был учитель, он бывал в Кремле, он встречался с этими великими. Обучал их грамоте, русскому языку. Я это к чему говорю, что должна быть некая настойчивость в утверждении, в данном случае, русской культуры. Надо утверждать Пушкина. К сожалению, мне многие могут сказать: ну что Пушкин, Пушкин. А я спрошу любого: а ну прочтите что-нибудь наизусть из Пушкина. А он не прочтет. А между прочим, я себя ловлю на том, что иногда, когда мне очень тяжело, я должен что-то прочитать из Пушкина. Я себя ловлю на том, что когда я слышу кусочек фортепианного концерта Рахманинова, мне делается на сердце теплее, и я становлюсь добрее, мне кажется, что я что-то познаю лучше, и у меня текут слезы. Это нельзя говорить, потому что все скажут: ну, старик расхныкался.
А есть положительные примеры правильного отношения к симфоническому оперному искусству в массах сейчас?
Ночью включили телевидение, передавали праздничный концерт из Германии. Там дети, старики в саду сидят, играет для них концерт, ну, на открытой площадке. И как замечательно играется фортепианный концерт Чайковского, и потом дальше еще Чайковский, а потом дальше еще Шостакович. Немцы понимают, где у них драгоценность. А вот у нас молодежь, желающая отбросить все прошлое, и заявляет, что надо идти к новым горизонтам. Какие горизонты? И что такое горизонт? Кто-нибудь мне объяснит? Никто. Это выдумка — горизонт. Никакого горизонта нет. Есть такая воображаемая линия, где якобы небо соединяется с землей. На самом деле горизонта нет.
А что же есть?
Непрерывное современное ощущение. То есть современный молодой человек, он должен, когда ему скажешь «Моцарт», он должен улыбнуться, а он не улыбается. Для меня это катастрофа.
Мы не станем поздравлять Бориса Александровича Покровского с днем его рождения заранее. Театральные люди часто суеверны, но ничто не может помешать мне признаться великому мастеру в любви и пожелать ему доброго здравия. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Третье переработанное и дополненное до 800 страниц издание сектоведения Александра Дворкина вышло в Христианской библиотеке в Нижнем Новгороде. Книга эта имеет подзаголовок «Опыт систематического исследования». Так что же, перед нами и впрямь научное исследование тоталитарных сект? Адресую этот вопрос историку Илье Смирнову.
Автор приблизился к идеалу, насколько его положение позволяло. В книге описание полусотни организаций, от крупных международных до наших постперестроечных, их история, вероучение, структура, а также главы общего характера, где определены термины и критерии отбора тоталитарных сект. В принципе, подход оправданный. Вот оппоненты обычно говорят, что само понятие секта не должно употребляться, это, дескать, субъективное оценочное суждение, не отражает ничего, кроме конкуренции между священнослужителями. На мой взгляд, возражение демагогическое. В реальной жизни даже убежденный атеист понимает, чем отличается традиционная церковь, связанная с историей и культурой народа, от новообразований, связанных в лучшем случае с мошенничеством. Вот есть разница между солидным банком с репутацией и лохотронным у метро. Можно быть принципиальным противником капитализма, но в конкретных ситуациях, если нужно перевести деньги, то любой анархист эту разницу учитывает. Так и с религиозными организациями. А ум Синрикё следует изучать как инфекцию, чтобы такого не повторялось. И в сектоведении собрана целая энциклопедия за разные глупости. Ну, боже мой, чего только не принимают на веру современные люди, вроде бы по документам психически нормальные. Один из духовных наставников продавал поклонникам за большие деньги свои использованные носовые платки, помазанные вещи великого Смита. Другой подмешивал в ритуальную пищу физиологические отправления своей и своей божественной супруги. А как вам нравится обряд бракосочетания именитых покойников, включая Сократа, Конфуция и Никсона, с реальными живыми женщинами? Гробовой в этом жанре совсем не одинок. Цитирую. В конце 2000 года Мун объявил, что ему явился сатана. Покаялся за причиненные ранее неприятности и обещал впредь исправиться и выступать на стороне истинного отца. Услышав это, Мун попросил Бога простить сатану и вновь принять его на службу. Можно предположить, что за этими новостями последует объявление о женитьбе сатаны Муном на очередной пожилой кореянке. Известный фильм Романа Поланского «Ребенок Розмари» вполне может стать реальностью. Конец цитаты. А с автором книги можно согласиться и в том, что он рассматривает по аналогии с сектами некоторые организации, которые мы не воспринимаем как религиозные, например, сетевой маркетинг типа Гербалайфа. И указывает социологам перспективное направление для исследования реальных механизмов, посредством которых можно манипулировать людьми. Было бы желание исследовать. Но поскольку сам Александр Леонидович Дворкин, профессор все-таки Свято-Тихоновского богословского института, его собственная позиция противоречивая, и в исследовательскую лабораторию все время вторгается пропагандист. Начиная с самого понятия тоталитарный, заимствованного из политологии, где-то не столько термин, сколько политический ярлык. Цитирую. «В 20 веке явилось такое несуществовавшее ранее понятие, как тоталитаризм. Первоначально он явил себя в политической ипостаси, а затем возникли и религиозные секты». Конец цитаты. На самом деле, особенности, которые были обнаружены у диктатур 20 века и положены в основу концепции тоталитаризма, характерны для великого множества режимов разных стран и эпох. Наверное, большая часть истории цивилизации приходится именно на такое общественное устройство. Тоже и с тоталитарными сектами. В них нет ничего нового с точки зрения истории религии, причем не какой-то маргинальной, а самых почтенных. Обожествление своих учителей, военизированные структуры, фабрикация чудес, агрессивное неприятие иноверцев, вплоть до человеческих жертвоприношений. И когда Дворкин с иронией пересказывает священные книги иеговистов или саентологов, на память сразу приходит Лео Таксель с забавной Библией. Автор книги выстраивает жесткое противопоставление традиционные церкви и самозванцы с приставками «нео», «пост», «псевдо». Но временами проговаривается, вот так, например. Как бы глубоко ни заблуждались, скажем, протестанты, они по происхождению христиане. Ветви, отпавшие от единого древа Вселенской Православной Церкви, но даже отпавшие ветви сохраняют подобие древа. И доколе сохраняется подобие, сохраняется и возможность вновь приживиться к этому древу. Свидетельство тому частые переходы в православие западных христианских общин. Невозможно представить себе что-либо подобное с мунистской общиной. Конец цитаты. Здесь уже ведь совершенно другой критерий. Близость к той конфессии, которую представляет сам автор. Чем меньше шансов к ней приживиться, тем получается тоталитарнее. Дворкин ставит в вину свидетелям Иеговы настоящий культ своей организации, вне которой невозможно постичь правильное учение. Но сам-то утверждает то же самое. Характерно, что при общеразумной установке на уважение к традиционным религиям разных народов в книгу оказалась включена глава 8 «Современный индуизм и гуруистские секты», написанная Михаилом Плотниковым и откровенно оскорбительная по отношению к религии, которую испокон века исповедуют граждане огромной страны, дружественной к России. Я цитирую. «Тайное ядро хатха-йоги – магические отношения с богами, которые суть бесы». Индуизм питает и, возможно, составляет ядро формирующейся на наших глазах религии, или, вернее, консенсуса религии антихриста. Конец цитаты. А дальше в главе 9 сам Дворкин, как ни в чем не бывало, противопоставляет секту кришнаитов нормальным, хорошим индуистам. Приписывает кришнаитам поклонение какому-то особому богу, Кришна значит темный, черный, то есть темная духовная сущность. Но достаточно открыть серьезное научное издание, мы увидим совсем другое – мифы народов мира. Предполагают, что чернота Кришны – свидетельство южноиндийского, дравидского происхождения его образа. Обрушиваясь на безобидных поклонников Махариши, автор книги оставляет без внимания самую кровожадную разновидность религиозного экстремизма – ваххабизм. Напомню, что наш авторитетнейший исламовед Александр Александрович Игнатенко рассматривает его именно как сектантское направление, сделавшее ставку на террор. Но для Дворкина этот сюжет неудобный. Ведь там, где ваххабиты у власти, они опираются не на какие-то новации, а на древнюю традицию. Это невозможно отрицать. Постоянные антикоммунистические выпады в книге напоминают разоблачаемого в ней же Сан Мён Муна. И уровень аргументации примерно такой же. Духовный гуру Георгий Гурджиев, по всей видимости, был связан и с нацистами, и с коммунистами. Во всяком случае, сам он частенько хвастался, что дирижирует и Гитлером, и Сталином. Хороший источник информации, правда? Тем не менее, несмотря на все логические провалы, основная идея автора заслуживает внимания. Многие секты действительно принципиально отличаются от нормальных культурообразующих религиозных организаций. На мой взгляд, суть этого отличия в том, что традиционные большие конфессии волей-неволей претерпели определенную эволюцию под действием просвещения и гуманизма. Прогресс – вот сила, побудившая христиан отменить инквизицию, индуистов перестать сжигать женщин на погребальных кострах покойных мужей и так далее. Секты, которые мы воспринимаем как тоталитарные, игнорируют этот исторический опыт. Или же, как ваххабиты, воинственно его отрицают, и их можно понять. Ведь гуманизм и просвещение – факторы внешние по отношению к любой религии. Отсюда мораль по поводу курса религиоведения в школах. Книга Дворкина наглядно демонстрирует, что подобный курс либо не устроит заказчиков, священнослужителей, и породит между ними раздоры, либо окажется антинаучным, либо и то, и другое в одном флаконе. Единственный разумный выход – знакомить с религией на уроках истории и не выдумывать ничего лишнего, не приписывать торопливой отсебятины ни к Библии, ни к школьной программе.
Илья Смирнов рецензировал книгу Александра Дворкина о тоталитарных сектах. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В издательстве «Высшая школа» вышла новая книга филолога Михаила Эпштейна «Слово и молчание. Метафизика русской литературы». С автором книги беседует Татьяна Вольцская.
Я полагаю, что книга Михаила Эпштейна «Слово и молчание» достойна упоминания не только потому, что это книга такого известного и остроумного автора, но и потому, что лично я внесла бы ее в список книг, рекомендуемых для чтения на святках, если бы такой список кому-нибудь пришло в голову составить. Но это совсем не значит, что «Слово и молчание» — разновидность святочного рассказа. Просто проблемы в ней поднимаются такие, что по спине пробегает холодок. О чем же она? Михаил Эпштейн.
В ней предлагается такой взгляд на проклятые, извечные вопросы русской литературы, который в то же время не пытается идеологизировать литературу, как это делает и марксистская интерпретация, и там евразийская, и федоровско-космистская, то есть сводит русскую литературу в плоскость некого одного мировоззрения, которое может все объяснить в прошедшем, в настоящем и предсказать будущее. Вот этого я пытаюсь избегать. То есть здесь есть несколько разных узлов, которые я не вытягиваю в одну идеологическую нить. Меня интересует, как писатели говорят друг с другом и как они говорят сами с собой. Ну вот приведу пример одной главы, которая называется «Медный всадник и золотая рыбка». Это два классических произведения Пушкина, которые нам хорошо известны. Менее известно то, что поэма «Медный всадник» и сказка о рыбаке и рыбке писались одновременно. В октябре 1833 года, это вторая болдинская осень, в начале октября была написана черновая редакция поэмы, потом сказка, потом беловая редакция поэмы. Если мы всматриваемся в эти два произведения, то видим, что это в сущности один и тот же сюжет о том, как человеческая гордость творит некий пышный мир на месте глухого, богом забытого мироздания, и потом весь этот горделиво воздвигнутый пышный мир оказывается призрачным, тщетным, поскольку море, оттесненное человеком, обратно вступает в свои права. И здесь возникают просто текстуальные пересечения и параллели между двумя произведениями. Начинается все, помните, «Ветхая землянка», «Старик ловил неводом рыбу», и то же самое в начале «Медного всадника», «Убогий рыболов», «Ветхим неводом ловит рыбу». Потом начинается строительство города чудотворного, и тоже последовательно изображается сначала архитектура, потом одежды, потом как она ест, заедает пряником печатным, шипение пенистых бокалов, и пунш и пламень голубой. И потом, после того, как достигает верха вот эта иерархия новой царственной жизни на темных берегах, начинается попятное движение стихий. Кстати, интересный сдвиг. Прообразом сказки Пушкина послужила сказка братьев Гримм, рыбак и его жена, но там последнее желание старухи стать владычицей мира. А у этой пушкинской старухи стать владычицей морской. То есть отступление от прототипа Гримовского и сближение с его собственной поэмой, поскольку Петр тоже решил ногою твердой встать при море. И потом вот это вот неспокойное синее море, вижу, море слегка разыгралось, на море черная буря, и точно так же ступенями последует написано, как Нева бунтует и врывается в дома и покои петербургских граждан. И чем все заканчивается? Заканчивается, в общем, тем же самым, с чего и начиналось. У порога сидит его старуха, перед ней разбитая корыта. Причем разбитая корыта – это, конечно, символ такого потонувшего корабля или потонувшей цивилизации, давшей течь. А в «Медном всаднике» там у порога нашли безумца моего. Тоже у порога заканчивается действие. И тоже опять чернеет домишко ветхий. И опять рыболов ловит свой улов и готовит его себе на ужин. Черный остров, не взросло там ни одной былинки. То есть все возвращается к началу. Вся эта власть оказывается тщетной иллюзией самовозвеличения. И вот так мы обнаруживаем, как писатель беседует сам с собой. То есть обнаруживается как бы новое произведение. Там, где мы видели два как бы никак между собой не взаимосвязанных. То есть произведение в трагикомическом жанре. Трагический в поэме и комический вариант одного и того же события. Вот еще один пример беседы писателя с самим собой. Это Гоголь. Образ России в «Мертвых душах» Гоголя. Мы помним, какими чудными красками Россия-тройка описана. А я показываю, что практически все элементы образа России слагаются из демонологических мотивов раннего Гоголя. То есть вот то, как описано «Паночка», вот эта же страшная сияющая красота, переданная в образе России. Просто эпитеты даже совпадают. И основные черты вот этого архетипа патриотического Гоголя, они и в «Страшной мести» даны, где колдун колдует, и в «Портрете» Гоголя. И вообще «Портрет» Гоголя – это во многом автобиографическое произведение. Там действует художник Чертков. Чертков поначалу у Гоголя, то есть связавшийся с чертом, с нечистой силой. Там даже многозначительно говорится, в одном эпизоде прошелся по бульвару Гоголем. То есть он отсылает Гоголь прямо через игру с именем к самому себе. Этот Чертков, войдя в союз с нечистой силой и потом пытавшись прервать этот союз, пишет картину на тему священной истории, и глаза у всех этих святых людей смотрят демонически. Вот так и Гоголь. У него глаза России, которые устремляются, вперяются вглубь души автора, они смотрят демонически. Что так вперило в меня твои полные ожидания очи? Это точно как нечистая сила всегда вперяет свои очи в Хамубрута, ведьма и тому подобное. Герой обычно чувствует себя обездвиженным и онемевшим перед этой нечистой силой. Точно так же и лирический образ автора предстает в этих образах неподвижности, окаменелости, немоты. И то, что нам представлялось вот таким высшим проявлением патриотизма Гоголя, обнаруживается как трагедия художника, который не мог, подобно Черткову, избавиться от своего собственного дара живописать демоническое. И тогда становится понятно и раскаяние Гоголя, и то, что он бросает перо, и то, что он сжигает вторую часть «Мертвых душ», где все еще более как бы благолепно, а на самом деле вот эти вот глаза всюду на нас глядят. Те же самые, что глядели с портрета старого ростовщика в портрете.
А почему так, Михаил? Вот вы мне рассказываете эти вещи, а я почему-то вспоминаю сейчас слово о погибели земли русской митрополита Илариона. «О светло-светлое, о красно-украшенная земля русская» и так далее. Там словословие идет, а потом такой плач, за что отдал Бог во владение дьяволу эту прекрасную землю, да, вот нету такой параллели.
Вы знаете, мне не хотелось бы каких-то тяжелых раздумий вселять по поводу самой России. Я предпочитаю говорить о грехопадении самого Гоголя, но читатель, конечно, волен делать те выводы, которые он может.
Татьяна Вольская разговаривала с Михаилом Эпштейном о его книге «Слово и молчание», а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Мария Ремезова продолжит разговор о молодой прозе рассказом о пьесе Михаила Дурненкова «Синий слесарь». Она опубликована в журнале «Октябрь».
На сегодняшнем небосклоне молодой прозы «Синий слесарь» кажется наиболее удачным и наиболее адекватным времени решением. Во-первых, «Синий слесарь» – пьеса. Автор определяет ее жанр как концерт для чтения. Часто драматическое произведение имеет то преимущество, что избавлено просто в силу законов построения от пространных описаний. Пьеса в этом смысле, если уж она не вовсе мусор, куда динамичнее. Во-вторых, «Синий слесарь» при всей натуралистичности и даже реалистичности – это фантасмагория и абсурд, что предполагает большую степень абстрагирования и обобщения. «Синий слесарь» – совмещение нарочито несовместимых типов высказывания, понимаемых максимально широко, как тип мировосприятия, если угодно.
И одновременное обыгрывание нелепости этих совмещений, сделанное, надо признать, достаточно мастерски, а главное, наконец-таки весело, придает тексту дополнительный колорит. Названные признаки неуклонно свидетельствуют, что мы имеем дело с, несомненно, постмодернистским текстом. И впервые, кажется, на родном языке сталкиваемся не с натужным, нудным, вымученным, заумным и скучным, 200 раз подряд скучным ковырянием пальцев в пустоте, а с действительно остроумной игрой. Автор «Синего слесаря» берет обычный завод и отправляет главного героя, дипломированного специалиста, устраиваться туда на работу. Абсурд начинается с того, что те, от кого зависит получение вакансии, воспринимают его амбиции занять соответствующую образованию должность с непониманием и обидой и помещают его на нижнюю ступень иерархии, объясняя, что все надо заслужить. Такой ли уж это абсурд на самом деле? Сомнительно. Скорее, верное наблюдение над жизнью – и реалистичность подкрепляется процветающей на этом странном заводе традицией. Традицией сочинения хокку на производственные темы, каковы, с большим или меньшим успехом, слагает весь штат работников. Хокку, кстати сказать, довольно забавный, в духе капитана Лебяткина, и бред, и завораживает. Ну, еще на этом заводе пьют. Уже чистейшей воды реализм. И хотят пить пьют, и не хотят тоже пьют. Однажды нерасторопного гонца заводкой ловит на обратном пути охрана. И бригада становится перед вопросом из-за разряда вечных – что делать? Тут-то и является синий слесарь, прямой родственник Мефистофеля, демон алкогольного безумия, который, как и положено сущностям его породы, заключает со страждущим контингентом сделку. Он, как говорят в народе, проставляет, а те, в свою очередь, несут определенный ущерб. Честный дух даже заранее оговаривает частности. Кто-то сломает руку, кто-то разведется с женой, кто-то потеряет деньги и паспорт. Очень смешна эта торговля с нечистой силой. Сумма, предназначенная к утрате, в конце концов признается незначительной, а жена, оказывается, уж до того достала, что бабы с возу кобыле легче. Но самое интересное, что все происходящее в финале оказывается театром в театре. Главный герой, как выясняется, разыгрывает спектакль перед коллегами, наобещав, что все будет про них. Коллеги остаются не очень довольны. Им кажется, что герой-автор все напутал и переврал, и вообще все было не так. Знакомая ситуация. Ситуация искусства вообще. Точный слепок с жизни в принципе невозможен, да и не нужен, конечно. Задача искусства совсем иная – понять законы, механику, так сказать, бытия и попытаться их обобщенно сформулировать, жертвуя, разумеется, буквалистски понятой точностью, зато обретая точность куда более важную, художественно убедительную. Игра потому и удалась, что Дурненков принялся играть с самой жизнью, отталкиваясь от нее, а не выдумывая главные конструкции. И поэтому через его символическое обобщение проглядывает усмешка самой жизни. Ироничная, немного загадочная.
Мария Ремезова рецензировала пьесу Михаила Дурненкова «Синий слесарь». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Это крайне безответственно продолжать отправлять американцев в самую сердцевину гражданской войны.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла.
Ее задержали 14 января на пограничном пункте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные медики продолжают обсуждать, как же отправить Романа Рудакова в Москву для проведения операции по трансплантации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов, повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.